Исторический календарь.
20 июля 1936 года была подписана Конвенция Монтрё о статусе турецких проливов Босфор и Дарданеллы. В конференции в швейцарском Монтрё участвовали СССР, Турция, Британия, Франция, Болгария, Румыния, Греция, Югославия, Австралия и Япония. Британцы сразу взяли, что называется, быка за рога, предложили уравнять права черноморских и нечерноморских держав на проход их военных кораблей через проливы, что привело бы к ограничению прав прохода кораблей ВМФ СССР. Из-за этого конференция чуть была не сорвана. В итоге принятая конвенция Монтрё дала торговым судам всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Режим же прохода военных кораблей для черноморских и нечерноморских государств различен. Черноморские державы получили право проводить через проливы в мирное время свои военные корабли. Ныне в состав черноморских держав входят Россия, Турция, Румыния, Болгария, Украина и Грузия. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения. Срок их пребывания в Черном море не должен превышать 21 сутки. Тоннаж не более 30 тысяч тонн. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы. Хотя были случаи нарушения конвенции Монтрё. Кто нарушал? Конечно, американцы. Под всякими благовидными предлогами. В общем, намеренно провоцировали. Показывали всем, что им конвенция Монтрё не писана. Из Вашингтона постоянно раздаются голоса на вроде «свободы навигации является определяющей в регионе Черного моря». США должны демонстрировать свое присутствие в этом регионе. Джон Болтон, еще когда был советником президента Трампа по нацбезопасности, заявил: «Большая ошибка придавать какое-либо значение международному праву. На международное право ставят те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты». 20 июля 1907 года родился один из руководителей советской разведки Павел Анатольевич Судоплатов. До сих пор ведутся дискуссии на тему, Судоплатов – герой или антигерой. Прежде всего, он человек своего времени. В 12-летнем возрасте бежал из дома и стал бойцом Красной Армии, а в 14 лет был принят на работу в ВЧК. Работал в иностранном отделе ОГПУ, вел борьбу с украинской националистической эмиграцией. Судоплатов в 1938 году ликвидировал в Роттердаме главу ОУН Евгения Коновальца. Было изготовлено взрывное устройство в виде коробки шоколадных конфет, которые националист обожал. Судоплатов встретился с Коновальцем в ресторане, а уходя оставил на столе коробку с конфетами. С Коновальцевым было покончено. Его гибель вызвала раскол в ОУН. После этого Судоплатов участвовал в гражданской войне в Испании в составе руководимого НКВД интернационального партизанского отряда, опекал Рамона Меркадера. А в марте 1939 года неожиданно был вызван к Сталину. Судоплатову поручили возглавить группу для проведения операции по ликвидации Троцкого. Со второй попытки личный враг вождя всех времен и народов был убит Рамоном Меркадером. А потом нависла угроза новой мировой войны. Позднее в мемуарах Судоплатов напишет: «Сейчас на фоне распространения всяких версий о политике Сталина накануне войны упускается из виду главное». Для СССР участие в военном конфликте, вспыхнувшем в Европе в 1939 году, было неприемлемо. И не потому, что мы боялись Гитлера или англо-французов, а потому что велика была вероятность того, что Запад объединится с Гитлером для войны против СССР. Во время войны Судоплатов организовал особую группу для проведения разведывательно-диверсионных операций. Она занималась созданием агентурной сети на оккупированных территориях, организацией партизанской войны и ведением радиоигр с немецкой разведкой. Летом 1942 года, в разгар немецкого наступления, Судоплатов, собранный им группой альпинистов, оборонял горные перевалы Кавказа, подрывал нефтяные скважины и буровые вышки. В итоге немцы так и не смогли воспользоваться северокавказской нефтью. А еще Судоплатов руководил партизанским спецотрядом, в состав которого входил легендарный разведчик Николай Кузнецов. В конце войны возглавил отдел, обрабатывавший информацию о разработке атомной бомбы в США, участвовал в ликвидации бандеровцев. Карьера Судоплатова оборвалась после смерти Сталина и ареста Берии. Ему предъявили стандартные обвинения из арсенала 30-х годов – подготовка терактов против советских партийных лидеров с целью свержения власти. Он получил 15 лет, которые отсидел от звонка до звонка. Но Павел Анатольевич Судоплатов все же успел дождаться своей полной реабилитации в 1992 году и написать мемуары. 20 июля 1966 года было подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода. Ранее в мае 1966 с руководством «Фиат» был подписан договор о сотрудничестве. Подготовкой проекта занимались итальянцы, на которых была возложена задача оснастить завод и подготовить советских специалистов. Первые «Жигули» ВАЗ-2101 были созданы на основе итальянского «Фиат-124», который в 1967 году получил титул «Автомобиль года». Причем при создании «Жигулей» использовались такие материалы, которые в те времена не производились в СССР, поэтому пришлось организовывать смежные производства. В целом в конструкцию «Фиат» было внесено более 800 доработок, которые были необходимы для адаптации машины к нашему климату и дорогам. Первая модель ВАЗ-2101, прозванная в народе «Копейкой», сошла с конвейера Волжского автозавода в апреле 1970 года. «Копейка» стала одним из самых массовых и самым популярным советским автомобилем. Нет, она не обладала изысканным дизайном и выдающимися ходовыми характеристиками, но была компактной, практичной и не слишком дорогой в производстве. Всего с 1970 года ВАЗ собрал более 4 миллионов 800 тысяч копеек. По результатам многочисленных опросов ВАЗ-2101 признан лучшим российским автомобилем 20-го столетия. 20 июля 1886 года родился Михаил Леонидович Лозинский, один из создателей советской школы поэтического перевода. Он появился на свет в дворянской семье, что в советские времена сыграло с ним злую шутку. Его дважды арестовывали. В 1921 году по делу поэта Николая Гумилева, в 1927 году по надуманному делу служащих публичной библиотеки. А в 1932 году Лозинский и вовсе был осужден по 58 статье за антисоветскую агитацию. Получил 3 года лишения свободы условно. Блестяще образованный Лозинский вошел в историю русской литературы как самый крупный переводчик западной классики. В его переводе в Союзе вышли произведения Мольера, Лопе де Вега, Сервантеса, Шекспира, Шеридана, Гоци, Мариме. А главной работой Лозинского стал перевод божественной комедии «Данте Алигьери». В 1946 году глава правления Союза писателей СССР Николай Тихонов пришел к Сталину за утверждением кандидатов на сталинские премии. Вождь спросил: «А какое главное литературное событие года, товарищ Тихонов?» «Несомненно, товарищ Сталин, выход в свет в полном виде перевода божественной комедии «Данте». Большой положительный резонанс и у нас, и за рубежом. Переводчик Лозинский». «Это действительно хороший перевод?» – поинтересовался Сталин. «Выдающийся», — подтвердил Тихонов. «А почему тогда Лозинского нет в списке кандидатов?» «Видите ли, товарищ Сталин, в положении о сталинских премиях сказано, что они присуждаются только за оригинальные произведения. Ну что ж, если нам мешает положение, мы его изменим», — заключил вождь и сделал в списке отметку карандашом. «Лозинский — один», то есть премия первой степени. Коллега Михаила Леонидовича вспоминал, как переводил поэму Лонгфелло «Микеланджело». В ней был эпиграф из божественной комедии «Данте». И вот Лозинский посмотрел на перевод в сноске и сказал: «Хороший перевод, точно переведено. Кто перевел?» Смущенный коллега говорит: «Михаил Леонидович, это же вы перевели». Лозинский помолчал, а потом кивнул: «Ничего, когда у вас перевалят за 10 тысяч строк, вы тоже будете помнить не каждую». Кстати, популярный советский фильм «Собака на сене» снят по одноименной комедии Лопе де Вега, именно в переводе Лозинского. Как там в его переводе у Данте сказано: «Любовь, что движет солнце и светило».